«Советуйте, доктор».
Азбука здоровья и долголетия в программе Ольги Копыловой.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У микрофона автор и ведущая программы «Посоветуйте, доктор» Ольга Копылова. Ограничивать себя в питании нужно не только для того, чтобы хорошо выглядеть на пляжных фотографиях. Специалисты в области антивозрастной медицины утверждают, что гораздо более важный эффект ограничительного рациона – замедление инволюционных процессов в организме. Периодически устраивая себе разгрузочные дни, мы якобы отодвигаем старость. Не буду вспоминать про подопытных мышек и даже обезьян, которые в полуголодном состоянии умудряются прожить чуть ли не в два раза дольше отпущенных им природой срока, тем более, что человек вряд ли согласится жить впроголодь в течение 120 лет. Сегодня попробуем ответить на вопрос, в какой степени продолжительность жизни зависит от питания и что нужно кушать, чтобы отодвинуть старость и поддерживать здоровье и активность в преклонные годы. У нас в гостях главный гериатр Минздрава России, директор Российского геронтологического научно-клинического центра, доктор медицинских наук, профессор Ольга Николаевна Ткачева. Здравствуйте, Ольга
Здравствуйте.
Николаевна.
Здравствуйте.
Спасибо, что пришли. Существуют разные, порой даже противоположные точки зрения на вот эти ограничительные диеты, особенно в пожилом возрасте, когда мы говорим о пожилых людях. Определенная часть диетологов и геронтологов ратуют за то, чтобы все-таки уменьшать определенные продукты в питании, например, белковые, там мясо, да. А другие говорят, ни в коем случае только не уменьшать именно белок, а вот белок вот включать. И то же самое можно говорить даже, кстати, и про жиры, и про углеводы.
Вообще, я сразу могу сказать, мне вот очень нравится такое выражение, когда мы попадаем в зону очень пожилого возраста, а это вот 70-75+. Но это не очень пожилой, но это все-таки такой следующий этап пожилого возраста. То есть у нас есть молодые пожилые, это до 75, и есть уже истинно пожилые, это старше 75. У нас вот сейчас такая классификация используется даже. Мы попадаем там в королевство кривых зеркал, я бы вот так сказала, потому что то, что хорошо молодому, плохо пожилому. И наоборот. И нормы там разные. И вот это крайне интересно. Ну вот я вам как пример приведу. Например, мы хорошо знаем, что избыточный вес и ожирение – это плохо, это фактор риска сердечно-сосудистых заболеваний и так далее. Но когда мы попадаем в зону возраст 70-75 плюс 80, то там индекс массы тела до 35, то есть это уже ожирение первой степени, по крайней мере, там считается, что избыточный вес и небольшое ожирение – это, наоборот, группа самого низкого риска смерти. И там, наоборот, выше риски синдрома мальнутриции, то есть недоедания, чем переедания. И поэтому мы не рекомендуем, как правило, худеть в таком возрасте. Или, по крайней мере, если действительно это того стоит, если врач говорит, все-таки нет, надо, да, то там есть существенные ограничения, то есть это очень постепенно, это под контролем и метаболизма, и гемодинамики, самое главное, функциональности человека, то есть скорости ходьбы, силы мышц и так далее, и так далее. Поэтому здесь, да, другой принцип. Я могу эти принципы вообще сейчас назвать, вот так перечислить очень коротко. Ну, во-первых, значит, мы не стремимся здесь худеть, мы стремимся здесь сохранить свою функциональность.
Плюс.
Знаете, так вот, 70-75, я вот так бы сказала. То есть мы здесь не стремимся худеть, стремимся сохранить свою функциональность. То есть быстрее ходить, больше заниматься когнитивными тренингами в любом варианте и так далее, и так далее. Дальше. Ограничение соли. Вот опять тоже необычно. Если вот для молодых мы точно говорим, мы когда с вами сейчас про антивозрастную диету будем говорить, то скажем, что безусловно, надо ограничивать соль. 5 грамм соли в день – это очень мало, поверьте мне. Это прям вот совсем все по нашим меркам многих наших пациентов, это прям недосоленная еда. Что касается пожилых, то если они всю жизнь солили, и мы вдруг резко ограничим у них соль, то это может вызвать и электролитные нарушения, то есть нарушение уровня микроэлементов, и это может вызвать даже дегидратацию, то есть обезвоживание, потому что человек просто меньше будет пить, меньше будет объем циркулирующей крови и так далее. То есть здесь ограничивать сильно соль не надо, то есть тут аккуратно. Дальше то, что касается белка. Вот это миф, то, что вы правильно сказали, что вот уже не тот возраст, надо меньше мяса есть. Нет, белка надо есть больше, чем в молодом возрасте. Если в молодом возрасте 0,8 грамм на килограмм веса, то в пожилом гериатры рекомендуют от 1 до 1,5 грамм на килограмм веса. Потому что с возрастом происходит снижение мышечной массы. И если при этом не давать достаточно белка, то это снижение будет быстрее. И быстрее будут развиваться связанные с возрастом проблемы снижения физической активности, мышечной слабости. Я все время об этом говорю. Скорость ходьбы будет меньше. И мало того, если у нас пациент ослабленный, а есть такие, особенно в очень продвинутом возрасте, там 80+, 85+, 90+, мы не то что белка даем достаточно, мы еще даем белковые добавки в виде специальных продуктов, которые разрабатываются, разработаны специально для пожилых людей. И это, кстати, очень хорошо, и это не влияет негативно, например, на функцию почек. Это вот другой принцип. Следующий принцип – это, конечно, ограничение простых углеводов. Это как для молодых, так и для пожилых справедливо. Вот сейчас о молодых тоже будем говорить, что диабет – это модель преждевременного старения, что чем раньше диабет развивается, не дай бог, да, у нашего пациента, тем хуже, тем он быстрее стареет. И механизмы мы потом можем даже это все обсудить. Но вот эта закономерность, она с возрастом сохраняется. То есть мы должны беречь свой метаболизм, мы должны ограничивать углеводы и меньше есть все-таки сладкого. Ну, не больше 30 грамм углеводов в день сахара, да, но стараться вообще как можно меньше. Лучше сложные углеводы, но не лимонады, конфеты и так далее, и так далее. Дальше обязательно...
А каши?
Каши можно. Но дальше обязательно фрукты и овощи. Это, кстати, тоже как для молодых, так и для пожилых. Это, например, 6-8 порций в день овощей и фруктов. Что такое одна порция в день? Это одно там большое яблоко, например. Или это, например, стакан сырых тертых овощей. То есть вообще-то это очень много. И особенно надо обращать внимание в рационе на такие проблемы, как а не нарушено ли глотание у человека. Тогда, может быть, надо более жидкую пищу давать. А что с зубами? Вот зубы – это очень важный момент в питании. Вот мы говорим, в пожилом возрасте высок риск синдрома мальнутриции. Это такое сложное название. Это на самом деле синдром недоедания. Вот я даже особенно хотела бы здесь подчеркнуть, что у нас очень высок риск недоедания в пожилом возрасте. Это связано даже не только там с финансовыми проблемами, которые, безусловно, у пожилого человека могут быть. Это может быть связано с тем, что он не хочет себе готовить, не может выйти из дома, выйти в магазин и боится пользоваться там банковской карточкой, боится включить правильно плиту, просто у него депрессия, просто одиночество, просто не хочется себе готовить. Вот это, кстати, серьезная проблема недоедания. Это намного важнее, чем переедание в пожилом возрасте. И на это надо, конечно, обращать внимание. Зубы в этом смысле имеют огромное значение. Каково состояние ротовой полости? Протезирование зубов – это важная тема. Не забывайте, пожалуйста, это не просто эстетика и красота, да? Нет, совершенно. Это как раз здоровье и даже не только желудочно-кишечного тракта, а для пожилого человека это архиважно. Правильно жевать, испытывать комфорт при питании и так далее, и так далее. То есть вот эти все моменты, на них, конечно, надо обращать внимание в пожилом возрасте.
В 1797 году вышел такой знаменитый труд, сейчас к нему обращаются, «Гофиланды. Искусство продлить человеческую жизнь» о макробиотике. И там основными принципами, вот почти все, что вы перечислили, в том числе и это до сих пор говорят, да, это вот это как что-то новое иногда даже подают. Тщательно пережевывать пищу, следить за состоянием зубов, это все туда входит. Заканчивать трапезу при еще не угасшем аппетите. И важнейшие условия долголетия по Гофиланду – лактовегетарианство. Мы подходим, да, вот макробиотика на этом основана. Ну, понятно, что это было 1797-м, немножко изменились взгляды ученых с тех пор. Как вы можете оппонировать, может быть, этому?
Вы знаете, это на самом деле до сих пор актуально. Сейчас объясню, почему. Ну, во-первых, начнем вот с гипокалорийности, с немножко с недоедания. Я все время говорю, что надо из-за стола вставать с легким чувством голода, а не с легким чувством подташнивания. Ну, сама все время борюсь с собой. В общем-то, конечно, долгожители, надо сказать, они все чуть-чуть недоедают. Это не значит, что надо жить впроголодь, совершенно нет. Но переедать не надо, это точно. Это главный принцип, особенно для молодых людей. Если немножко где-то там сделать разгрузочный день, это правда здорово. Вот для пожилых людей, может быть, голодание – это плохо. А вот для молодых сделать разгрузочный день – это неплохо. Может быть, не съесть ужин – это неплохо. То есть гипокалорийный. Второй принцип долгожительства – это растительная пища. много растительной пищи. Морковки, травки.
А много растительной.
Да, вот да, много. Подчеркнуть. Даже вот есть такая DASH-диета, так называемая, которая показала, что использование овощей и фруктов продляет жизнь.
На основе средиземноморской.
Но это нет, это вот немножко похоже, да, но там именно вот упор на овощи и фрукты.
Даже, по-моему, артериальное давление снижается.
Да, совершенно верно.
На 10-15 пунктов.
Фактически это употребление большого количества клетчатки, за счет чего ничего у нас, никакие токсичные вещества не всасывают, и все быстро довольно-таки выводится.
Ольга Николаевна, а вот представьте себе, человеку 80, у него уже кишечник не очень работает. Наверное, ему будет тяжело все-таки такое количество овощей и фруктов-то есть. Я подумала.
Ну, тут надо, конечно, смотреть всегда очень индивидуально для пожилого человека. Но у пожилых людей, кстати, раз мы сейчас отошли немножко от темы антиэйджинга, вот ваш вопрос, да, запоры проблема, запоры. И, кстати говоря, там дело в том, что как раз-таки овощи и фрукты там помогут решить эту проблему, потому что там все-таки тоже диетой надо помогать. Но если некомфортно, конечно, надо менять диету и надо консультироваться с гастроэнтерологом. Про вегетарианство. На самом деле никто не показал, что вегетарианство продляет жизнь или, наоборот, уменьшает продолжительность жизни. Есть даже такие веганы, которые вообще не употребляют животного белка, даже молочного и вообще никакого. Оказывается, главное, чтобы было достаточно белка. Неважно, что это будет растительный белок. Там бобы, грибы, крупы какие-нибудь. И никто не доказал, что вегетарианство продляет жизнь. Тем более, вот я уж повторюсь, потому что некоторые думают, что вегетарианство – это сильно здоровая пища. Да нет, вовсе. А что касается лактобактерий, вот помните, Мечников еще говорил, что надо для продления жизни пить кефир. И потом как-то над этим немножко смеялись. А сейчас мы вообще-то к этому вернулись опять, потому что оказывается, что с возрастом меняется микробиота кишечника. И у нас сейчас вообще очень модная тема – это микробиота кишечника. С возрастом меняется состав микробиоты, и он очень зависит от питания. Но известно то, что с возрастом меняется вариативность микробиоты, то есть она становится все менее разнообразной, то есть она становится все более однородной, там все меньше разных видов и родов живет, то есть они становятся постепенно одинаковые. Чем старше человек, тем меньше вот это вот разнообразие. И в частности, там меньше молочнокислых бактерий тоже, и поэтому, оказывается, кефир-то совсем неплохо пить и употреблять вот эти вот пробиотики. Поэтому здесь тема сохраняет свою актуальность на самом деле. А что касается вообще диет, которые изучали. Ну, это, наверное, уже достаточное время назад, может быть, около 7 лет назад опубликовано колоссальное было исследование, где все-все-все диеты, которые вообще существуют, сравнили по влиянию на сердечно-сосудистые события, на продолжительность жизни. Там все включили, и белковые, и кремлевские, и кетоновые. Ну, диет настолько много, что я, например, просто даже теряюсь, как их оценить. Но оказалось, что чемпионами в плане улучшения программы прогноза является, как вы правильно сказали, средиземноморская диета. Про нее, конечно, все знают. Это, опять же, овощи, это
рыба,
это оливковое масло, и это немножко бокал вина в день. Вот, тоже очень аккуратно с этим быть, чтобы не переборщить, как говорится, да. Но удивительно оказалось то, что этой диете равна другая диета, которая называется высококачественная, просто качественная диета. Это значит, все свежее просто, местное, но свежее.
Натуральное и
свежее. Все натурально, то есть ни консервы, ни всякие копчености, солености, а вот все свежее, там с грядки сварили, все свежее. Какой-нибудь суп, кусочек мяса, который только что приготовили, просто высококачественная диета. То есть хорошие, свежие продукты, местные, оказывается, они влияют на продолжительность жизни точно так же, как средиземноморская диета.
Вспоминаем наших бабушек в деревнях, которые и в 80, и огород пашут,
да.
И за скотиной ходят, и деток своих, внуков,
потому что,
там,
знаете,
правнуков растят.
Иногда говорят, ну, да чего вы нам там про средиземноморскую диету рассказываете? Она же дорогая такая, это же так дорого, оливковое масло. Да, да это совсем не обязательно на самом деле.
Подсолнечное тоже пойдет.
Подсолнечное тоже пойдет, совершенно верно. То есть есть некоторые ограничения, но их не так много на самом деле.
Ольга Николаевна, хорошо, я поняла, что не ограничиваем, мясо обязательно включаем, и от
это
белка
для пожилых,
не отказываемся.
Да?
Да, от белка
для
не
пожилых,
отказываемся.
Да.
И все-таки вы уже упомянули о том, что то, что нам полезно в юности и в молодом возрасте, может стать вредным, совершенно другим фактором, отрицательным фактором для человека пожилого. Вот Иммануил Кант, тот же самый механизм, благодаря которому животное или человек живет и растет, приводит его в конце концов к угасанию, когда его рост заканчивается. А теперь известный специалист в области питания Синклер об этом же. Питание, ускоряющее развитие организма в детстве, ускоряет его последующее старение и угасание. Вот что вообще они имели в виду, если не мясо?
Вообще вот для большинства пожилых людей рекомендуется уменьшение калорийности пищи на 5-7% каждые 10 лет в период с 30 до 70 лет. То есть то, что нам было хорошо в детстве, мы же развиваемся, мы растем, и мы больше двигаемся. Посмотрите, как дети бегают. Чем ты старше становишься, тем меньше тебе надо есть. Потому что первое, у тебя меняется обмен, он, к сожалению, замедляется. И не так быстро все перерабатывается. И во-вторых, ну, правда, у всех по-разному. Надо изо всех сил сохранять свою активность, но все-таки физическая активность уменьшается с возрастом. Уменьшаются вот эти вот энергетические затраты, и вот этот баланс, он должен быть. И когда еда нам нужна для того, чтобы строить организм, и чтобы обеспечить наши энергетические расходы, и вдруг еда становится источником токсинов. Когда мы переедаем, вот мы чуть-чуть переедаем, и все. Чем ты больше сохраняешь свой гомеостаз, то есть свое постоянство, да, веса, метаболизма, тем лучше, чем меньше у тебя колебаний. Вот даже было такое исследование, оно было у женщин проведено, которые любят худеть. Вы знаете, женщины, они же любят похудеть на 20 килограмм, потом на 30 поправиться. Да? Потом еще похудеть на 30, на 40 поправиться. И вот эти вот колебания, оказывается, они даже более опасны, вот такие вот колебания метаболизма туда-сюда, чем просто, например, избыточный вес. Может быть, небольшой.
Ну вот на этих срывах часто и даже онкологические заболевания развиваются. Вот именно. Вот когда вот эти вот
туда-сюда.
Переходы.
То есть, если ты уж начал, то надо держаться. Вот вы правильно сказали, мне очень нравится такое слово «метаболический стресс». То есть мы сами себя погружаем в метаболический стресс. Когда мы мечемся, то мы перестаем есть и голодаем. Против этого диетологи и эндокринологи сейчас возражают против таких вот экстремальных мер. Потому что вы перестали есть. Вот смотрите, перестали есть, ничего не употребляете высококалорийного, соблюдаете жестко диету. Ваш организм перестраивается на голод. Инсулиновые рецепторы начинают по-другому работать, и ваш организм, ему дали сигнал, что все, дорогой, мы тебя кормить перестали, ты теперь переходишь на экономный режим работы. Организм очень умный, он перестраивается, и он начинает усваивать даже маленькие объемы, которые вы едите, потому что он понимает, что вы его не докармливаете. Он умный очень организм. Но мы с вами не очень умные, потому что мы плюем в какой-то момент на свои все правила и начинаем есть как попало. А организм-то он уже настроился, и все, что вы съели, все останется у вас, как говорится. Мне нравится, там, 2 минуты во рту, 2 часа в желудке и всю жизнь на бедрах. Вот, собственно говоря, так и будет, потому что организм, он уже не может быстро так вернуться назад. А у нас с вами там что-нибудь мы решили, ах, была не была, сегодня вечером я поем как следует, и все. То есть надо последовательно действовать все-таки.
Я почитала об этой самой концепции теломеров. Это одна из концепций старения.
Да.
Да? Вот такая модная, достаточно современная. Что деление клеток начинается с удвоения носителей генетической информации, и это хромосомы. И вот концевые участки хромосом – это вот эти самые теломеры. Чем они короче, тем продолжительность жизни меньше, и тем более организм, так сказать, беззащитен, скажем так. Это вот при каждом очередном делении клеток они все больше и больше укорачиваются, теломеры, и в конце концов оставшаяся без них клетка погибает.
Известно, что есть такой фермент теломераза. Он сохраняет теломеру, то есть он не дает ей так быстро укорачиваться. Например, есть острые эксперименты, когда до и после физической нагрузки измеряют активность теломеразы. И вот оказывается, что физическая нагрузка увеличивает активность теломеразы. То есть чем мы дольше и больше двигаемся, тем более медленно мы стареем, медленнее стареют наши клетки.
Ну, когда мы говорим питание, то подразумеваем физическую нагрузку.
Да,
наоборот, когда мы говорим физическая нагрузка, подразумеваем питание, неразрывная связь.
Да.
Нельзя говорить только о питании и говорить, что да, это вот фактор антистарения, и забывать о том, что это все связано
вот, знаете, я
с физической
здесь
нагрузкой.
Очень хорошо, что вы сейчас сказали, потому что мы с вами начали обсуждать вопрос, когда же худеть и как худеть, да? Очевидно, что худеть все-таки после 70-75 лет не есть хорошая идея, надо все взвесить, чтобы прийти к такому решению. Но если уж мы в более молодом возрасте собрались худеть, то мы должны четко понимать, если мы не хотим похудеть и постареть, а хотим похудеть и помолодеть, то мы точно должны на фоне ограничения питания заниматься физической нагрузкой. Потому что вообще, что такое старение человека? Вот что это такое, если это объяснить простыми словами? Это много всего, это дряблая кожа, да, это плохое зрение, плохие зубы и так далее. Но прежде всего это плохие мышцы. Это снижение массы и силы мышц. И если мы вдруг начинаем худеть, и на фоне этого похудения мы не только снижаем массу жира, но и вызываем атрофию мышечной ткани, вот это будет очень плохо. Потому что это мы тогда просто вот этим ограничением питания приводим к тому, что мы стареем просто быстрее.
Здесь тоже все не так просто. И вот этот баланс, мы все время сейчас, между прочим, к этому приходим. С кем бы ни говорили, вот недавно мы говорили с профессором Древолем о диабете, и тоже пришли к тому же самому, что неразрывная совершенно вот эта связь, и самое главное — найти баланс. Задолго до того, как появилась и теория теломеров, и вообще все эти наши разговоры про баланс питания и физической нагрузки, немецкий ученый Рубнер, это конец 19-го, начало 20 века, опубликовал такую книжку «Проблема продолжительности жизни и ее связи с ростом и питанием». Там основная мысль была такая, что у людей с интенсивным расходом энергии продолжительность жизни ниже.
Все правильно. Вы знаете, немножко здесь надо внести такой нюанс. Вообще, действительно, был такой взгляд даже вот в кардиологии. Чем меньше физической нагрузки, тем больше мы сохраняем мышцу сердца. Например, при сердечной недостаточности. Мы раньше говорили, вот не надо много двигаться, надо больше покоя, надо там ограничивать движение. Да в какой-то момент был такой взгляд. Это сейчас мы понимаем, что при какой бы ни было тяжести сердечной недостаточности, все равно физическая активность улучшает прогноз. В каком возрасте бы мы не были, все равно физическая активность улучшает прогноз. То есть вот это заблуждение, что не надо себя так тратить, не надо вот так много бегать, не надо тратить свои силы, лучше сесть и поберечь себя. Потому что, понимаете, основа сохранения молодости состоит в функционировании. Если какой-то орган перестает функционировать, например, мозг, перестаем мы познавать, перестаем мыслить, он тут же начинает терять свою функциональность, развивается деменция, да? То же самое с мышцей. Если мышца не работает, она атрофична. Вот я вам такой пример приведу. Если молодой человек 2 недели пролежит в постели, не вставая, то он потеряет 20 грамм мышечной массы, и потом он ее быстро восстановит. Если старик пролежит 2 недели в постели, он потеряет 200 грамм мышечной массы, и он ее уже не восстановит. Он вообще может потерять свою физическую форму и не вернуть ее. Поэтому это немножко устаревшее. С другой стороны, здесь есть и истина. Ну, например, раньше для того, чтобы похудеть, в некоторых клиниках модно было употреблять, это даже не модно, а это опасно, наверное, очень было, но это делали, употребляли гормоны щитовидной железы, тиреоидные гормоны, которые ускоряют обмен. Все идет быстрее, сердце стучит быстрее, и метаболизм идет быстрее, да, все идет быстрее. Вот тут мы организм изнашиваем, потому что он не рассчитан на такую работу, но он рассчитан на то, чтобы мы ходили, думали, работали, мыслили. Он для этого. Если мы сядем с вами, будем смотреть в противоположную стенку, себя беречь и сохранять свои силы, ну, к сожалению, мы просто придем к тому, что мы потеряем все свои способности.
Читала о так называемой экономии жизни. Очень интересное философское такое суждение, что жизнь надо экономить. То есть не тратить не только деньги впустую и на ветер, но также не тратить свою энергию, свой интеллектуальный запас, свой физический, так сказать, ресурс на ветер. И что вот этот ресурс, даже были ученые, которые пытались математически просчитать энергетический ресурс жизни человека. В ударах сердца это как-то, так сказать, определялось. Вот сколько ударов сердца в жизни вот человеку определено. Если сердце бьется чаще, то будет жить короче, ну и так далее. Но это как один из критериев, показателей. И вот если об этом подумать хорошо, задуматься на эту тему, то все-таки понимаешь, что безумно тратить свои силы на там 20-30 километров в день на велосипеде каждый день, приходить домой и падать, засыпать, может быть, это не самый лучший вариант продления жизни.
Ну, наверное, так и есть. Наверное, есть в этом истина, да? То есть должна быть какая-то все-таки золотая середина. Не должно быть крайностей. Мы, конечно, можем двигаться так, чтобы еще энергию вырабатывать, и к ноге можно динамо привязать, чтобы лишние движения не уходили в воду наши все усилия. Конечно, должна быть золотая середина. И вы знаете, здесь я даже вот могу вам сказать, что, например, стресс. Вот по сути мы с вами говорим о том, что можно, что нельзя, да, что какие нагрузки нормальные, какие нагрузки запредельные. Стресс, хорошо это или плохо? На самом деле, можно сказать, вот так же, как мы с вами сейчас разговариваем, это и хорошо, это и плохо. Потому что это, если это стресс запредельный, если это потеря близкого, если какие-то это сумасшедшие совершенно нагрузки, то, безусловно, они не продляют жизнь, они жизнь укорачивают. Но если это стрессы, близкие к физиологическим, то есть это такие всплески эмоциональные, ну там, например, влюблённость или, например, участие в такой вот передаче, как сегодня, для меня это вот такой стресс, но этот стресс, он мне продляет жизнь. Или там лекции, например, я к ней готовлюсь, я переживаю там и так далее. Это все время какие-то вызовы, которые я решаю, и это хорошо. Мне кажется, вот запредельный стресс — это плохо. Точно так же и физический нагруз. Ну, конечно, если в 50-20 километров каждый день бегать, тут все-таки надо иметь какую-то форму физическую, чтобы так бегать, и надо получать от этого удовольствие. Да еще я что хочу сказать, надо все-таки от этого, от всего удовольствия-то получать. Если вы будете, знаете ли, соблюдать здоровый образ жизни и просто будете от этого страдать, ну, я не знаю, тогда стоит ли это того, понимаете?
Ольга Николаевна, вот чем больше мы говорим об этом, а сегодня мы к этому все время возвращаемся, к мысли, что все яд и все лекарство в зависимости от дозы.
Правильно.
Вот просто вот основная идея. Поэтому сколько нам там не рассказывают очередные диетологи, что надо срочно переходить там на хурму и какую-нибудь фасоль, и именно это спасет нас,
вот, кстати, знаете, насчет фасоли. Вот есть такие голубые зоны планеты, где люди живут там на десятки лет больше, да, где много очень долгожителей. Например, район Окинавы или там Коста-Рики, Сардиния, например. Оказывается, что там, например, они употребляют много бобов. И вот некоторые наши слушатели, они вот наслушавшись вот этого, начинают употреблять тоже много бобов. И у них начинаются проблемы с желудочно-кишечным трактом. И они, эти проблемы настолько выражены, что они уже забывают про долголетие и думают о том, что же теперь с этим делать. То есть во всем должна быть мера.
По поводу заболеваний конкретных, можно ли с помощью питания как-то подправить генетику, да, если мы знаем, что вот бабушка, дедушка чем-то страдал. Можем ли мы с помощью питания уйти от этой закономерности? Сможем ли мы где-то подправить уже развившиеся заболевания? Вы сегодня уже упоминали о диабете как модели преждевременного старения. Вот если можно о связи заболеваний, генетической предрасположенности и питания в пожилом возрасте.
Ну, здесь вот очень интересно сейчас. Сейчас, вы знаете, генетика уже становится не такой актуальной наукой, а более актуальной наукой становится эпигенетика. Потому что гены могут быть, но, как бы это проще сказать, они могут быть заблокированы и могут быть активированы. И вот оказывается, как мы питаемся и как мы живем образ нашей жизни, он влияет на то, заблокирован этот ген или, наоборот, активирован. То есть, например, курение, условно говоря, активирует, например, те гены, которые ответственны за патологию сердечно-сосудистой системы. В то же время, если у нас есть предрасположенность к сахарному диабету, например, то, конечно же, ограничение углеводов будет уменьшать риск развития диабета. То есть не надо списывать все на генетику. Вот это здоровое питание, оно может уменьшить риск и развития сахарного диабета, и сердечно-сосудистых заболеваний, инфарктов, инсультов. Поэтому генетика не фатальна, совершенно нет. Сейчас уже известно, что, например, курение метилирует некоторые гены, то есть меняет их активность. Бег, физическая активность тоже меняет активность некоторых генов. Употребление избыточного количества животных жиров тоже активирует те гены, которые, например, ответственны за атеросклероз. Поэтому сегодня мы знаем, что образ жизни влияет на реализацию нашего генного кода. Он реализуется или нет?
По поводу конкретных продуктов питания и каких-то биологических добавок, о которых тоже все говорят. Вот кальций. Мы сейчас говорим о том, что это все-таки биодобавка. если mm-hmm. его принимать в определенном возрасте. Может быть, не в самом уже пожилом, но вот после определенного возраста, после 55 рекомендуют принимать кальций, особенно женщинам. Потом об этом, mm-hmm. опять же, споров вокруг этого очень много. Не откладываются ли после этого бляшки в сосудах, не задерживается ли кальций там, на который mm-hmm. потом эта бляшка оседает и так далее. Ваша точка зрения вот о биодобавках, о каких-то веществах, о конкретных продуктах, на которых, может быть, стоит акцентировать внимание в пожилом возрасте, а какие лучше не употреблять?
Когда мы говорим с вами о приеме вот каких-то добавок, то есть препаратов кальция, витамина D, иногда витамина группы B в пожилом возрасте, то речь идет только о тех ситуациях, когда есть их дефицит. Просто так рутинно этого делать не надо. С возрастом могут формироваться некоторые дефициты. И вот из истинных таких дефицитов, таких самых серьезных, это все-таки дефицит витамина В12, который приходится добавлять, и дефицит витамина D. Пожалуй, все остальное надо с большой осторожностью. Все вот биодобавки, витамины, микроэлементы, все-таки они должны поступать с пищей.
Ольга Николаевна, ну, завершая нашу программу, как вы думаете, уместно ли мне сейчас вам задать вопрос о питании в детском возрасте, когда все-таки тема у нас немножко другая, питание в пожилом возрасте, продление жизни и зависимость продолжительности жизни от питания?
Вообще-то уместно, потому что я, мне кажется, в предыдущих передачах говорила, и сейчас повторю, что старение начинается во внутриутробном периоде. И уместно не просто говорить о питании в детском возрасте, а о питании мамы во время беременности. Потому что питание мамы во время беременности, ее метаболизм, он имеет большое значение для того, с какой скоростью будет стареть ее ребенок в последующей жизни. Потому что то, что происходит внутриутробно, метаболизм, он закладывает основы дальнейшего здоровья ребенка. Это известная вещь, да? Но а с точки зрения детского возраста, конечно, сегодня эпидемия детского ожирения, которая вызывает большую тревогу у специалистов. И сегодня мы видим сахарный диабет второго типа. Да, это как бы взрослый диабет в молодом возрасте уже. Даже, знаете, есть такой синдром, он называется синдром ЕВА, Early Vascular Aging, то есть раннее сосудистое старение, когда мы у детей, уже у ребенка видим признаки старых сосудов, жестких сосудов. А почему это происходит? Потому что у них изменен метаболизм. И этот метаболизм заставляет быстрее стареть сосуды.
Помните, Ключевский говорил, что привычки отцов превращаются в пороки детей. Здесь важно, как поставить в этот момент питание, рациона дома с первых дней. И как будет
Правильно.
Питаться не только ребенок,
а вся семья. Конечно, конечно.
Отличается ли антиэйдж питание в достаточно молодом еще возрасте от питания в пожилом? Принципиально.
С возрастом снижаем калорийность, немножко не доедаем, стараемся все-таки делать разгрузки с физической активностью. А чем старше мы, тем меньше вот эти вот ограничения должны быть. Тем больше мы обращаем внимание просто на сохранность каких-то метаболических констант. Извините, может быть, я так сложно сказала, да? Вот все-таки...
Гомеостаз,
да. Угу. Все-таки разница, конечно, есть. И поэтому, знаете, существуют все-таки у нас такие специалисты, диетологи, гериатры, геронтологи, которые помогут. И знаете, там очень много индивидуального. Вот для каждого человека вырабатывается индивидуальное питание, если говорить об антиэйджинге. То есть смотрят все маркеры старения, включая, например, длину теломер, и подбирают под него специальное лечение. Да, вот правда, есть сейчас такие подходы. Это антиэйджинговое питание, так называемое.
То есть подготовить себя к пожилому и старческому возрасту лучше заранее.
Вот такой итог все-таки нашего разговора. Здоровое питание – это качественное питание, это свежие хорошие продукты, это не переедание.
Это не полуфабрикаты.
Да, и все-таки это удовольствие. Все-таки это удовольствие. От питания, как и любой другой жизненный процесс, он должен приносить удовольствие, это точно.
И тогда это средство макрополуса.
Да, наверное.
Спасибо вам огромное. Уважаемые радиослушатели, на этом сегодня все. У нас в гостях была главный гериатр Минздрава России, директор Российского геронтологического научно-клинического центра, доктор медицинских наук, профессор Ольга Николаевна Ткачева. Но очень скоро мы встретимся снова. У нас потрясающе интересная тема. Ко мне часто обращаются жалуются слушатели в социальных сетях, вот, и задают вопрос, ну да, вот мы слышим всегда, что прививки нужно делать детям, а нам-то как? Пожилым людям и людям уже в возрасте. Какова роль вакцинации в продлении жизни, в том, чтобы обеспечить действительно качественную, активную, здоровую жизнь в любом возрасте? Вот какова роль вакцинации? Какие надо прививки делать и стоит ли вообще их делать? Вот об этом очень скоро вы услышите нашу программу с Ольгой Николаевной Ткачевой. Следите за анонсом, не пропустите, это очень интересно. Спасибо вам большое, Ольга Николаевна.
Спасибо.
На этом сегодня все, уважаемые радиослушатели. У микрофона была Ольга Копылова. Постарайтесь не болеть.